Спасибо. Сергей Борисович, хотел высказать некоторые замечания, разъяснения, пожалуйста.
Да, спасибо. Я просто ряд очень коротких комментариев хотел бы дать. Такая интересная дискуссия. Прежде всего, еще раз хочу пояснить свою мысль о теории кнута и пряника. Конечно, под кнутом я понимаю не бейсбольную биту, действительно, Валерий Александрович об этом правильно сказал, а только экономические меры, включающие в себя также техрегламенты и экологию. То есть тот путь, по которому давным-давно пошли все цивилизованные развитые страны. Давным-давно пошли. С введением новых стандартов, регламентов, там, экологических норм и по безопасности любой, от батарейки до шума самолета, все это давным-давно, это не нами изобретено. Это просто единственный способ, которым можно цивилизованно использовать вот этот кнут, как я его понимаю. Теперь по поводу того, что мы многое не можем, и действительно здесь вопрос психологии вот, импорта, то, о чем Андрей Николаевич говорил. Вот помните, сколько десятилетий мы покупали трубы большого диаметра, в том числе для нефтяников и газовиков, только за границей. И уже сложился устоявшийся стереотип. Мы такие трубы сделать не можем. И вот все-таки этот стереотип был переломлен несколько лет тому назад. Связанный, кстати, с тем, что мы вышли на шельфы, как правильно было сказано, северных морей, где лед, где температуры, где доставка, и я уж не говорю о добыче, многократно дороже, чем в Мексиканском заливе там, или в Нигерии. И здесь, кстати, помогла оборонка, если кто не знает. Такие трубы мы стали изготавливать, их стали покупать, в том числе и «Газпром», убедившись в их полном соответствии всем критериям, самым передовым в мире, и для североевропейского газопровода все это пошло, и для «Штокмана» это пойдет. Вот. Надо было взяться, конечно, за это и использовать все наши технологические наработки. Были они взяты из подводного военного судостроения. Никакого секрета здесь нету. Просто это был обычный трансфер технологий. Есть и другие примеры. Я хочу быть объективным. Вот в прошлом году столкнулись, вот кризис у нас самую мощь набрал. Узнаю случайно, что «Газпром Космос», дочка «Газпрома», которой нужны космические аппараты, не просто космические аппараты заказывает во Франции, но и пусковые услуги. То есть вывод на орбиту. Но это странно было для многих, это решение было изменено, сразу хочу сказать. Но уж по ракетным, пусковым услугам, еще со времен Высоцкого, если помните, зато мы делаем ракеты, мы делаем прекрасные ракетоносители и держим 50% мирового рынка пусковых услуг. Вот. Здесь просто уже, понимаете, вот я это связываю со стереотипами. Когда деньги есть, давайте закажем все на Западе и будем жить спокойно. Ну, здесь вот другая ситуация. Теперь я не говорил в своем выступлении, это проблема кадров. Она, конечно, очень сложная, и от нее зависит практически все. Мы можем изобрести любые технологии, но если мы не будем генерировать кадры, в том числе в вузах, или в первую очередь в вузах, хотя не только, и в технических колледжах у нас есть отдельные примеры, я с ними сталкивался, кстати, в крупных компаниях, где в колледже идут охотно люди, получившие ранее ненужное им, как они потом выяснили, высшее образование. То есть приходят, тихо сдают диплом о высшем образовании, хочу за 2 года стать квалифицированным сварщиком и получать 150-200 тысяч рублей в месяц. Таких примеров они есть, но они единичны. И если говорить о кадрах, то это, конечно, вузы. Вузов, как известно, у нас гораздо больше, чем их было в Советском Союзе, в Российской Федерации. Я думаю, ни для кого не секрет, что качество подготовки в среднем, как температура по больнице, резко упало. Но в то же время у нас есть хорошие вузы, в том числе и технические, которые продолжают генерировать хорошо подготовленные кадры. И я уверен, что вы, представители крупного бизнеса, когда вы берете выпускника вуза на работу, я уверен в этом, вы прежде всего смотрите, какой вуз он закончил. Там Московский университет, физтех, Бауманку или Пупкинский государственный университет. И я думаю, вы сразу решаете, выбор понятен, абсолютно понятен. Вот. Поэтому государство, конечно, прежде всего оказывает помощь ведущим вузам. Вот теперь у нас появились центры соответствующие в стране, среди них много технических. Это там МИФИ, Бауманка, МИСИС, много достаточно технических вузов, в которые государство будет вкладываться для того, чтобы делать действительно хороших, в том числе инженеров. В том числе инженеров. И отсюда второй вопрос, который Валерий Александрович поставил, о компетенции. Вот на примере Саяно-Шушенской ГЭС. У нас действительно нехватка компетентных специалистов, особенно в высокотехнологических и потенциально опасных отраслях. Вот это вывод очевиден. Действительно, многими сложными технологическими процессами, будь то гидроэнергетика, будь то авиация, будь то космос, менеджеры, при всем моем уважении к ним, они нужны, конечно, менеджеры, но руководить этой стороной дела они не могут, потому что их этому и не учили никогда. Я их не обвиняю. Это просто объективная реальность. И действительно, человеческий фактор у нас, действительно, извините, прет отовсюду. По той же авиации, правильно было сказано, 80% всех авиационных происшествий, не обязательно катастроф, происшествий, связаны с человеческим фактором. К этому относятся скептически, не верят этому. Ну, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но статистика здесь ведется достаточно объективная. Часто говорят, вот там происшествие или, не дай бог, катастрофа произошла, потому что самолет старый. Понимаете, это обывательское понятие, которое СМИ, кстати, активно разгоняет. Старой техники авиационной не бывает. Есть техника с летной годностью или без нее. Если есть сертификат летной годности, неважно. Посмотрите, у американцев B-2 летает, а этот самолет старше меня по возрасту, от начала его производства. Дело не в возрасте самолета. А дело в его техническом обслуживании. Конечно, чем он старше, тем дороже его обслуживать и поддерживать. Но само понятие старой авиационной техники не существует. А 80% – это человеческий фактор. Хотим мы того или нет. И здесь уже вот нужны механизмы, которые позволяют квалифицированно отслеживать это все от, если говорить о самолете, стадии на земле, то есть технический ремонт и обслуживание, до выполнения всех требований безопасности в воздухе, ну и сопутствующих с ним служб, там, авиадиспетчерских и так далее. Вот. Но если у нас некоторые летчики пьяные садятся в кабину, ну о чем мы дальше говорить-то? Какая тут безопасность? Инфраструктура. Дороги. Тема больная, она вечно российская больная тема. Если мы хотим хорошие дороги, особенно межрегиональные, в тех частях Российской Федерации, где огромный поток автомобильного транспорта, ну нет другого выхода, кроме как строить платные дороги. Первые такие платные дороги мы начинаем строить уже, вот сейчас Москва-Питер с заходом в Шереметьево. Ну, в Шереметьево, наверное, все ездят и проклинают, да, Шереметьево, потому что до него не добраться. Не добраться, так и будет до тех пор, пока мы не построим платную дорогу. Часто здесь много демагогии откровенной. Вот, платить надо будет и так, из последних сил живем. Ну, слушайте, ну посмотрите на автопарк на улицах Москвы, вот выйдите сейчас на улицу. Ну машин дешевле 30-40 тысяч долларов вы не увидите. Вот. А если вас просят заплатить там 3-5 рублей за километр проезда, по хорошей дороге это гарантируется. И с сервисом, там, и с телефонами, и с отсутствием светофоров. Ну, с навигацией. Да, и с навигацией. То несопоставимая цена совершенно. Вот. Что касается тарифов на железнодорожный транспорт, я это услышал, РЖД, действительно, вы отчасти правы, но отчасти. Во-первых, тот рост тарифов, который просил РЖД, правительство не утвердило. Первое, и вы это, надеюсь, знаете. Вот. Гораздо меньше, 8,5%. Вот. И второе, Вот вы не пробовали посчитать возможность доставки ваших экспортных грузов не только по железной дороге, или, вернее, частично по железной дороге, но до ближайшего порта?
Скажем, в Услугу, в Мурманск.
Чтобы не вести это дольше по железной дороге, а ведь водный морской транспорт самый дешевый. Там несопоставимые тарифы.
Абсолютно, вы абсолютно правы. Все, что можно вывести, не связываясь с РЖД, мы все делаем. Мы везем боржами, паками в Турцию, продаем селитру. Баржи, все, что можно собрать в сезон. Вот у нас только страна такая, что наша любимая, что вот зима у нас очень длинная, и навигация очень короткая. Но вот как только открывается там в мае, все быстро, баржи, и все в Турцию, все на экспорт. Спасибо.
То есть... Взяли за горло капитально, я так понял. Хорошо. Так, ну и последнее. Вот спасибо, уважаемый академик Ивантер. Положительно отозвался вот о конструкторском бюро Сухого на КНАПО. Я тоже там неоднократно бывал. И действительно, он ничем боинговским инжиниринговым центром не уступает. Более того, у Сухого два бюро. Одно в Москве, второе в Комсомольске-на-Амуре. И как у Боинга, они работают круглосуточно из-за разницы во времени. Эти спят, те работают. И наоборот. И это нормальная совершенно бизнес-модель. Но я все-таки немножко сомневаюсь, что они по 20 тысяч получают, по-моему, по моим данным, они получают побольше. Хотя все равно мало, конечно. И вот эта диспропорция в зарплатах, это действительно очень большая проблема. Я не за то, чтобы отнять. И вообще я... противник шариковских теорий, отнять и поделить. Вот. Но повышать в таких инжиниринговых специальностях, конечно, нужно. И в рабочих. Но, насколько я знаю, на КНАПО рабочие давно не жалуются. Потому что там произведено действительно серьезнейшее техническое перевооружение. И само понятие рабочий, сборщик, там кардинально изменилось. Там все на компьютере, да и рабочих стало гораздо меньше. Это еще один аспект, что модернизация, конечно, предусматривает резкое повышение мобильности рынка труда. В современной экономике человек, который закончил даже вуз и всю жизнь работает без переподготовки, такого представить себе уже сейчас невозможно в современной экономике. И вот мобильность рынка труда, ведь модернизация в том числе предполагает сокращение рабочие силы для повышения производительности труда. И об этом тоже надо помнить, но, не, конечно, не принося каких-то очень серьезных социальных негативных последствий. Об этом надо думать заранее, каждой компании, прежде всего, конечно, крупно. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.
Игорь Борисович, все правильно. Красиво выглядит завод, все правильно. Если мы ведем мобильность рабочей силы, они разбегутся там, как кролики.
Спасибо. Продолжаем нашу работу.